Российская летопись.
В эфире 182-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске царь Федор Алексеевич, физик Георг Вильгельм Рихман, невостребованный Чернышевский, товарищество Эйнем. 360 лет назад родился Федор Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича, сводный брат Петра I. Он правил совсем недолго, с 1676 по 1682 годы, прожив всего лишь 20 лет. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
Ранняя смерть стала следствием несчастного случая, произошедшего с ним в отрочестве. Он приключился с ним в 1673 году, когда Федор вместе с тетками и сестрами поехал кататься на санях. По свидетельству анонимного итальянского автора, им была подведена ретивая лошадь. Федор сел на нее, желая быть возницей у своих теток и сестер. На сани их насело так много, что лошадь не смогла тронуться с места, вскочила на дыбы, сшибла с себя седока и забила его под сани. Тут сани со всей своей тяжестью проехали по спине лежащего на земле Федора и измяли его, отчего он теперь чувствует беспрерывную боль в груди и спине. После этого здоровье Федора Алексеевича только ухудшалось. На обряд поставления на престол он был внесен на носилках. По воспоминаниям после смерти царя Алексея Михайловича, Федор был перенесен в большой зал и там в царских регалиях посажен на трон. Он поцеловал крест, и вслед за тем вельможи и бояре принесли новому царю присягу в верности, целуя крест, который держал в руках патриарх. Федор кое-как надел шапку мономаха, взял скипетр и державу, но сил встать на колени перед святыми образами у него не было.
Вместе с тем современники отмечали, что Федор Алексеевич своим разумением намного опережал свой собственный возраст, легко рассуждая о вещах, о которых могут говорить только ученые-мужи, увитые сединами. Федор Алексеевич владел латынью и польским языком, писал стихи, любил духовную музыку, имел обширную библиотеку. Его наставником был ученый-монах Симеон Полоцкий, один из умнейших и образованнейших людей того времени. Федор Алексеевич стал одним из инициаторов создания первого русского вуза – Славяно-греко-латинской академии. Он даже пошел еще дальше, утвердил привилей Московской академии – устав первого русского университета. Лишь его ранняя смерть не позволила воплотить эту идею в жизнь. Почти все годы царствования Федора шла русско-турецкая война. По Бахчисарайскому миру 1681 года Турция признала за Россией левобережную Украину и Киев. Уже во время войны началась перестройка вооруженных сил. На смену поместным и милицейским войскам пришли полки нового строя – полки регулярной армии. Дворяне и дети боярские записывались в рейтарскую и копейную полковую службу, а стрельцы, казаки и пушкари зачислялись в солдаты. К 1681 году полки нового строя составляли более половины всех войск. Так что успешная военная реформа Петра I получила мощный фундамент еще в правлении его отца и брата Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. И вот тут-то, что называется, надо взять за пуговицу Сергея Михайловича Соловьева. Историк писал: «От слабого и болезненного Федора нельзя было ожидать сильного личного участия в тех преобразованиях, которые стояли первые на очереди, в которых более всего нуждалась Россия. Он не мог создавать новое войско и водить его к победам, строить флот, крепости, рыть каналы и все торопить личным содействием. Федор был преобразователем, насколько он мог им быть, оставаясь в четырех стенах своей комнаты и спальни». Сколь справедливо это утверждение? Ведь из истории прекрасно известно, что глобальные преобразования не делаются в одночасье. Для их осуществления нужна колоссальная и длительная подготовка. Но личность и деяния Петра настолько потрясают воображение, что для историков любые сравнения его, скажем, не только с Федором Алексеевичем, но и с Алексеем Михайловичем выглядят какими-то несерьезными, ледащенькими. Поэтому не стоит ли посмотреть на это с другой стороны и задаться вопросом, а сколько за свою кипучую деятельность напортачил Петр? Скажем, писатель, теоретик монархизма Лев Александрович Тихомиров делает вывод. Учреждения Петра были фатальны для России. К счастью, в том виде, в каком их он создал, они оказались неспособными к сильному действию. Какова характеристика от поклонника петровского гения?
В 1682 году царь Федор отменил местничество. Систему распределения служебных мест с учетом происхождения и служебного положения предков. После объявления указа народу последовало публичное сожжение в Кремле местнических документов, разрядных книг. Это была такая номенклатура 17 века, которая превратила боярство в замкнутую корпорацию. И даже внутри ее были первые среди равных. Старшие в роду имели преимущество, имели значение и заслуги предков. Сын боярина, проявившего себя на службе, имел приоритет перед своим же двоюродным братом, чей отец никаким образом себя не прославил.
Из-за этого возникали местнические споры. Кто знатнее, у кого предки более заслуженные. Эти споры приходилось решать самому царю в специальном министерстве, разрядном приказе. Впрочем, такие дела все-таки были редкостью. Всяк сверчок знал свой шесток. Скажем, с 1559 года на протяжении 25 лет до кончины Ивана Грозного в 1584 году отмечено не более 50 случаев, в которых были споры по местничеству. Конечно же, местничество снижало уровень высшего административного аппарата, поскольку кадры в него подбирались в первую голову по знатности претендента. Но, с другой стороны, местничество оберегало страну от внутренних междоусобиц, поскольку представитель каждого рода четко представлял себе, на какую должность он может претендовать. К тому же местничество сохраняло костяк старой московской аристократии, главной опоры трона, давало ей первенство перед князьями и дворянами вновь присоединенных земель. Федор Алексеевич провел налоговую реформу, упразднил приказ тайных дел, отменив отсечение рук, ног и пальцев. Членовредительство было заменено ссылкой в Сибирь, что во многом способствовало освоению огромного края. Такой метод использовали и в Европе. Как известно, многие первопроходцы Америки были обыкновенными осужденными. Конечно, не стоит преувеличивать их число и значение, однако подсчитано, что за полтора века, начиная с 1607 года, в Северную Америку из Британии было сослано порядка 50 тысяч воров, контрабандистов, мошенников, насильников, фальшивомонетчиков и бунтовщиков. По тем временам это немалое количество. А после провозглашения независимости США британские власти приняли решение высылать осужденных в Австралию. И вот 18 января 1788 года к берегам Австралии прибыла эскадра британских кораблей, в трюмах которых находились 778 преступников. Они-то и стали первыми белыми поселенцами австралийского континента. Именно при Федоре Алексеевиче в России на службу стали приезжать многие будущие иностранные сподвижники Петра I. Кстати, царь любил своего младшего единокровного брата, даже заступался за него перед своими родственниками милославскими. Федора вообще на современный лад можно назвать либеральным правителем.
В июле 1681 года Федора Алексеевича постигло большое горе. Его 18-летняя жена Агафья Семеновна из рода смоленских дворян Грушецких, родив долгожданного наследника престола Илью, скончалась от родовой горячки. А на 10-й день жизни умер и Илья Федорович. Это стало еще одним огромным ударом по здоровью царя. Надеясь все-таки родить наследника, Федор Алексеевич в феврале 1682 года вступил во второй брак с Марфой Матвеевной Апраксиной, сестрой будущего сподвижника Петра I, адмирала Федора Матвеевича Апраксина. Однако брак продлился всего чуть более 2 месяцев. Причем, по некоторым данным, ввиду слабости царя, без консумации. А 7 мая 1682 года царь скончался. Это породило нестабильность, народные волнения и стрелецкий бунт. В итоге на царство были венчаны сразу 2 царя. Единокровные Иван и Петр при регентстве их старшей сестры Софьи Алексеевны. Многие историки считают, процарствуй Федор Алексеевич еще 10-15 лет и оставь после себя сына, Россия сумела бы завершить важнейшие преобразования, не отрываясь от самобытной почвы, избежала бы катаклизмов эпохи петровских реформ.
22 июля 1711 года родился русский физик Георг Вильгельм Рихман. Из остзейцев, так называли прибалтийских немцев, учился в немецких университетах, а по возвращении в Россию стал профессором физики Академии наук. Сдружился с Ломоносовым. Рихман вывел носящую его имя формулу для определения температуры смеси однородных жидкостей, имеющих разные температуры. Изучал электромагнитные явления. Императрице Елизавете Петровне очень нравились физические опыты Рихмана с электричеством. Хотя поначалу, когда Рихман показывал ей, как улавливается грозовая энергия, Елизавету сильно дернуло током. Она засомневалась. «Чего доброго, так и жизни можно лишиться. Ты, голубь, не устрой мне здесь пожара, а то я по твоей ученой милости с торбы по миру пойду».
Но Рихману удалось успокоить императрицу. Она даже отвела во дворце особую комнату для его опытов. Рихман первым создал измерительный прибор для определения интенсивности электрических зарядов в атмосфере, названный им электрическим указателем. Он стал прародителем первого электроизмерительного прибора – электрометра. Ломоносов и Рихман построили первую в мире стационарную установку для наблюдения и изучения атмосферного электричества, назвав ее «громовой машиной».
26 июля 1753 года во время грозы Рихман направился к молнииотводу, чтобы провести измерение силы молнии. Он приблизился на расстоянии полуметра, и в этот момент появилась шаровая молния размером с яблоко. Она подлетела к голове Рихмана, после чего раздался сильный взрыв, подобный пушечному выстрелу. Прибор для проведения опыта не был заземлен, поскольку тогда бы не удалось провести измерение, и весь разряд ушел бы в землю. Рихман упал замертво. А находившийся тут же гравер Иван Соколов был повален на пол и оглушен. Он оставил рисунок, запечатлевший гибель Рихмана. Ломоносов напишет: «Рихман умер прекрасной смертью, исполняя по своей профессии должность. Памяти его никогда не умолкнет». При этом Михаил Васильевич опасался, чтобы сей случай не был истолкован противу приращений наук. Не напрасно великий Памур опасался, истолковали. Смерть Рихмана вызвала большой резонанс по всей Европе, а российские власти вели запрет на исследование электричества. Впрочем, благодаря настойчивым хлопотам Ломоносова, временный. 24 июля 1828 года родился Николай Гаврилович Чернышевский. Революционер, социалист-утопист, писатель.
Свое самое главное произведение «Что делать», ставшее настольной книгой для многих поколений революционных радикалов, он написал, сидячи в тюрьме. Был одним из лидеров тайного общества «Земля и воля». Маркс и Энгельс называли даже Чернышевского главой революционной партии. А Владимир Набоков в «Даре» писал: «Правительство, с одной стороны, дозволяя Чернышевскому производить в крепости роман, а с другой стороны, дозволяя Писареву, его соузнику, производить об этом же романе статьи, действовало вполне сознательно, с любопытством выжидая, что из этого получится».
При аресте у Чернышевского были найдены всякие революционные воззвания, откровенные дневниковые записи, и он тогда, как считает один из современных публицистов, и написал свой знаменитый роман. Как раз для того, чтобы реабилитировать себя в глазах следствия. Дескать, записи в дневнике – это всего лишь заготовки к роману. Возможно, что и так, но это не меняет основной сути. Правительство находилось тогда в полнейшей прострации. Оно не понимало, как бороться с этими людьми. 10 заповедей мешали, а если без них? До этого министры дошли позднее, даже слишком поздно, когда революционная скороварка уже вовсю кипела, пускала мощные струи пара, угрожая вот-вот взорваться. И взорвалась. Перефразируя Макиавелли, можно сказать, если уж и бить по революционерам, то так, чтобы от них осталось лишь мокрое место. И вот тут-то мы подходим к самому главному. Кому бить-то? Министры были почти все сплошь с претензиями на либерализм. Прекраснодушие было полнейшим и оттого ужаснейшим. Еще николаевский министр народного просвещения граф Уваров верно заметил историку Погодину. «Наши революционеры произойдут не из низшего сословия. Они будут в красных и голубых лентах». Тут надо еще добавить, что эти обладатели лент еще будут попустительствовать радикалам.
А кто в эти пореформенные годы и позднее были кумирами прогрессивной молодежи и интеллигенции? Конечно же, Чернышевский. Далее Глеб Успенский, который последние 10 лет жизни провел в психбольнице. Его дочь Вера стала женой террориста Савенкова. Дмитрий Писарев тоже лечился в психиатрической клинике. Он, в частности, писал, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь – пройденная ступень. И в один голос Чернышевским называл пушкинские стихи вздором и роскошью. Петр Ткачев, якобинец русского революционного движения, говорил, что активное меньшинство имеет право менять процесс развития общественной жизни, даже если это противоречит как предшествующим историческим предпосылкам, так и существующим условиям. Ткачев умер в психиатрической больнице.
Народовольцы, террористы и Шутин, Каракозов, Худяков тоже были психически больными. Впрочем, метать бомбы в царя, даже не подумав о том, что при этом гибнут ни в чем не повинные люди, о доле которых народовольцы вроде бы как и пеклись, могут только психически больные. Революционер Герман Лопатин. Он, кстати, пытался устроить побег Чернышевского из сибирской ссылки. При аресте у Лопатина обнаружили 11 листков тонкой бумаги с адресами и конспиративными записями. Физически сильный человек, понадеялся на свою силу. Кто-кто, а он-то успеет эти листочки уничтожить прежде того, как будет повязан. Но вышло иначе. И по этим листочкам-запискам потом арестовали 500 человек. Лопатина высоко ценил Маркс, правда, Ленин недолюбливал. Горький вспоминал о его тщеславии, о старых калошах, которые Лопатин специально надел на похороны умершего соратника. Дескать, чтоб все видели, как плохо живут пламенные революционеры. А ведь я человек болезненный, ревматический. Из показаний цареубийцы Желябова. Исполнительный комитет, поставив известное нападение на Александра II ближайшей практической задачей, сделал вызов добровольцев из всех боевых дружин. Идти на самопожертвование вызвалось в итоге 47 человек. Конечно, несколько напоминает Хлестакова. Можете представить себе 35 тысяч одних курьеров. Но по своей сути это страшное признание. Если верить Ткачеву, получается, что полсотни человек были готовы лично убить Александра II, который как раз в это самое время разрабатывал проект первой Конституции.
Впрочем, справедливости ради стоит привести мнение историка Сергея Михайловича Соловьева о реформах Александра. Крайности – дело легкое. Легко было завинчивать при Николае I, легко было взять противоположное направление и поспешно-судорожно развинчивать при Александре II. Но тормозить экипаж при этом поспешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости, но ее-то и не было. Преобразования проводятся успешно Петрами Великими, но беда, если за них принимаются Людовики XVI и Александры II. Преобразователь вроде Петра Великого при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке, и экипаж безопасен. Но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и поэтому экипажу предстоит гибель.
Соловьев, как умный историк, верно подметил закономерность. Она повторится и в советские времена. Ничего удивительного, история развивается по спирали. Еще Гегель говорил, история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. И в качестве эпилога характеристика, которую дал Чернышевскому умный и наблюдательный Василий Васильевич Розанов. Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства было преступлением, граничащим со злодеянием. К Чернышевскому я всегда прикидывал не те мерки. Мыслители, писатели, даже политика. Тут везде он ничего особенного собой не представляет, а иногда представляет смешное и претенциозное. Не в этом дело, но в том, что самого Петра Первого мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы дышал, каждая минута жила, и каждый шаг был обвеян заботой об Отечестве. Все книжки Чернышевского были чепуха, кропание храброго семинариста. Всю эту галиматью ему можно было и следовало простить и воспользоваться не головой, а крыльями и ногами, которые были вполне удивительны, ни вровень ни с какими. Такими ногами обладал еще только кипучий, не умевший остановиться Петр. Я бы поставил Чернышевского не только во главе министерства, но во главе системы министерств, дав роль Спиранского и незыблемость Аракчеева. Такие лица рождаются веками, и бросить его в снег и глушь, в ели и болото – это черт знает что такое. В сущности, Чернышевский был как государственный деятель выше и Спиранского, и кого-либо из екатерининских орлов, и бравурного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславного Герцена. Нелепое положение полного практического бессилия выбросило его в литературу, в публицистику, где, не имея никакого, собственно, к этому призвания, он переломал все стулья, разбил столы, испачкал жилые удобные комнаты и вообще совершил нигилизм. И ничего иного совершить не мог. Черт знает что. Рок, судьба и не столько Чернышевского, сколько России. В июле 1876 года скончался Федор Карлович Эйнем, основатель товарищества Эйнем, ныне Красный Октябрь.
Прусский подданный Фердинанд Теодор фон Эйнем приехал в Москву в 1850 году и открыл на Арбате небольшую кондитерскую по производству шоколада и конфет. Стал называться на русский манер Федором Карловичем. А в 1867 году вместе с компаньоном Юлиусом Гейсом построил на Берсеневской набережной Москвы-реки свое предприятие под названием «Эйнем» – товарищество паровой фабрики шоколадных конфект и чайных печений. Фирма сразу заняла ведущее место благодаря отменному качеству своих изделий.
После смерти Эйнема в 1878 году фабрикой единолично руководил Гейс, однако ставший популярным у москвичей название компании менять не стал. В 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде продукция Эйнем была награждена золотой медалью. В 1900 году фирма получила гран-при на Всемирной выставке в Париже за ассортимент и качество шоколада и за конфеты под названием «Пьяная вишня». В 1913 году Эйнем удостоился звания поставщика двора Его Императорского Величества. К началу 20 века товарищество Эйнем владело двумя фабриками в Москве, филиалами в Симферополе и Риге, несколькими магазинами. Что выпускал Эйнем? Карамель, конфеты, шоколад, пастилу, печенье, пряники, бисквиты, глазированные шоколадом фрукты. Особое внимание на фабрике уделялось звучным названиям и стильной упаковке. Ампир, миньон, золотой ярлык. Над созданием упаковок Эйнема работали художники Врубель, Бакст, Билибин и Бенуа.
Не забывали и о рекламе, двигателе торговли. Например, выпускались отличные географические карты с неприметной фирменной подписью. А на программке спектакля «Ромео и Джульетта» расписывались достоинства чудодейственных конфет «Пектус» от кашля. Выпускались наборы сюрпризов с вложенными в коробку конфет-открытками. Для фабрики писал музыку свой композитор. Для детей устанавливали шоколадные автоматы. А в годы Первой мировой войны Эйнем организовал военный лазарет, жертвовал деньги инвалидам и вдовам, отправлял на фронт вагоны со своими изделиями. После революции фабрику национализировали. А в 1922 году дали ей звучное название «Красный Октябрь». Сам Владимир Маяковский рекламировал его продукцию. «Я ем печенье фабрики «Красный Октябрь», бывший Эйнем. Не покупаю нигде, кроме как в Моссельпроме».
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».